Друзья мои, добрый вечер. Я с возрастом становлюсь как-то проще и проще. Вот, например, у меня первое правило называется «делай, что хочешь», а второе называется «не делай, что не хочешь». Первая программа в этом сезоне называлась «что такое любить себя». Догадайся, как называется вторая программа, сегодняшняя. Да, «как не любить себя». Что это такое «не любить себя»? Вы знаете, это очень конкретно. Я вообще думаю, что простота на самом деле не хуже воровства. А мне даже какая-то мудрость. Мне нравится, что чем проще, тем как бы понятнее и конкретнее. Вот смотрите, что такое, когда человек себя не любит? А многие в свой адрес слышат и говорят в адрес своих близких, ты себя не любишь, ты себя не ценишь, ты себя не уважаешь и так далее. Давайте попробуем потрогать это руками. Первое, когда человек делает что-то в ущерб себе, ну, неважно для чего. Просто он делает то, что он не хочет. У него есть, конечно, свои соображения, зачем он это делает. Но каждый раз, когда он наступает на горло собственной песни, я не знаю, ради мира на земле, чтобы не было войны, в общем, он делает то, чем он не согласен, ему не нравится. Он бы это вообще не делал. Он себя не любит. Когда человек живет, кстати, например, в семье без любви, по разным причинам, ему так удобно, ради детей, не хочется менять жилплощадь, привык и что-нибудь еще, он опять себя не любит. Когда он соглашается на то, что ему на самом деле не нравится, но он не уверен, что он может получить что-то большее, и поэтому соглашается на то, что ему предлагают, он опять себя не любит. Когда человек не реализует себя, а занимается чем-то, что приносит ему, может быть, какие-то деньги, но в основном занимается решением своих проблем, там, карьерных, материальных. Но в любом случае ему ни удовольствия не приносит, ни какой-то самореализации. Здесь он себя тоже не любит. Когда он что-то делает вынужденно, общается с людьми, которые ему нужны, например, но он бы с ними не стал общаться. А ему не нравится его жизнь, ему не нравятся его друзья, дом, в котором он живет. Вообще все как-то он бы хотел, все, все было по-другому. Здесь он тоже себя не любит. И это можно очень долго перечислять. Самое главное в истории нелюбви к себе, как правило, низкая самооценка, неуверенность, принятие того, что ты можешь жить плохо, что несчастная жизнь — это тоже жизнь, просто другая. И, кстати, непринятие себя – это очень важная тема, непринятие. Это можно делать несколько программ, потому что, например, чувство вины и чувство стыда – это не то, что вы сейчас подумали, а это непринятие себя. И великие русские писатели, которые проповедовали эти оба чувства, ну, например, Толстой и Достоевский, они категорически себя не принимали, человеческую природу. Даже в каком-то смысле, мне кажется, вегетарианцы, которые не едят мясо, не принимает себя как хищник. То есть человек — это хищное, в общем-то, животное. С зубами и когтями, предназначенные под мясо. Я сейчас эту тему не хочу, а то сейчас откликнутся миллионы вегетарианцев во всем мире. Я не для этого говорю. Они не принимают как бы свою природу таким образом. А вот такие проявления, которые действительно очень конкретны, очень понятны, их можно потрогать руками. Многие испытывают в своей жизни половину из того, что я здесь перечислил. Это все проявление нелюбви к себе. Давайте возьмем один из сложных моментов. Например, вот вы сейчас услышали, что чувство стыда и чувство вины – это непринятие себя, а многие считают, что это вообще признак огромной интеллигентности. Разберемся. Если вы себя любите, значит, вы считаете себя хорошим человеком. Значит, все, что вы делаете, или это хорошо, и вам не в чем испытывать ни раскаяние, ни вину, ни стыд. Или, если вы нечаянно что-то сделали плохо, это с каждым может случиться, вы можете исправить и извиниться. И у вас опять нет повода испытывать чувство вины и стыда. Но вот когда вы себя не любите, когда у вас низкая самооценка, то чувство вины и стыда просто поджидает вас за углом, с двух сторон. Я хочу, чтобы наша сегодняшняя программа строилась следующим образом. Если у вас есть проблема с любовью к себе, звоните, рассказывайте, а самое главное, задавайте вопросы, потому что те, кто первый раз сейчас слушает программу, я хочу сказать, это ток-шоу отличается от других тем, что здесь не такие дискуссии. А здесь вы задаете вопрос, я на него отвечаю. И не забывайте представляться. Я еще хочу сказать, пока не забыл, пару важных слов. А когда человек не любит себя, он не любит и других. То есть для того, чтобы вы, ну, как бы других тоже могли любить полноценной, здоровой любовью, вам надо сначала полюбить себя. Почему? Потому что при непринятии себя вы другого воспринимаете не полностью, вы его не принимаете таким, какой он есть. Это могут быть ваши дети, это могут быть ваши супруги. Ну, вам что-то нравится, что-то не нравится, что-то устраивает, что-то раздражает. Это на самом деле не потому, что они такие люди, а потому что вы не можете принять себя, не можете принять их, и, кстати, не можете принять мир. У вас вообще такая жизнь немножко черно-белая, и там, знаете, как такой листочек, который поделили посередине вертикальной чертой, и слева выписывают плюсы, а справа минусы. Вы себя так воспринимаете, свою жизнь так воспринимаете, и людей так воспринимаете вокруг себя. Это тоже проявление нелюбви. Короче, если у вас с этим проблемы, звоните, спрашивайте, и мы постараемся разобраться и помочь. Телефон прямого эфира. +7 495 730 101. Еще раз, +7 495 730 101. Вы можете прислать смс на номер +7 903 797 6333. Еще раз напоминаю, это «Серебряный дождь». Я Михаил Лобковский. Программу уже сказали взрослым о взрослых, а тему, что такое не любить себя. И телефон прямого эфира +7 495 730 101. СМС можно прислать на номер +7 903 797 6333. И вот нам пишет Виктор из Екатеринбурга. Добрый вечер, Михаил. Вы говорите, что желание себя изменить – признак нелюбви к себе. Я не говорил, но это так. Я так думаю. Но я себя люблю, и поэтому пытаюсь приучить к занятиям спортом и более-менее здоровому питанию, чтобы прожить подольше и чувствовать себя хорошо. Я неправильно понимаю ваши слова или себя? Вы себя не понимаете неправильно, вы не обязаны прислушиваться к моим словам, потому что это всего-навсего моя точка зрения. Но как гениально сказал Вуди Аллен, чтобы прожить 100 лет, надо отказаться от того, ради чего ты хочешь прожить эти 100 лет. Теперь подробнее. Виктор, первое, что такая означает фраза «пытаюсь приучить к занятиям спорта»? Слово «пытаюсь», как вы догадываетесь, имеет один корень со словом «пытка». То есть, говоря по-русски, вы себя заставляете приучить к занятиям спорта, не желая этого. Далее, более или менее здоровому питанию, чтобы прожить подольше. Дело же не в том, дольше вы проживете или меньше. Дело в том, насколько вы проживете счастливо. А когда человек себя заставляет или приучает, то есть он делает что-то против своей воли ради какой-то цели и результата, это более сложная конструкция, но это тоже проявление нелюбви к себе. Кстати, вы из Екатеринбурга, я вас поздравляю, в пятницу открывается в Екатеринбурге офис «Серебряного дождя». Я, кстати, подъеду позже с лекцией 21 сентября. Буду выступать в Екатеринбурге. Добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Прошу прощения за мой голос и хрипоту. Я очень простужена. Очень рада вас слышать, Михаил. Огромная радость снова с вами поговорить.
Дело а том, как вас зовут?
Меня зовут Наталья, я из Москвы, мне 29 лет. И когда мне было 14 лет, я впервые услышала вас по радио «Эхо Москвы». Меня очень заинтересовала тема, там была тема на тему «Счастлив ли ты?».
Типа я выросла на ваших песнях, вот это и... вот. Наталья, а в чем ваш вопрос сегодня?
Да, мой вопрос сегодня состоит вот в чем. Дело в том, что на протяжении своей жизни, в принципе, я могу сказать, что я достаточно, ну, можно сказать, довольна и удовлетворена тем, что происходит вокруг. Но я почувствовала, что, скорее всего, очень... Не люблю себя, и конкретных, можно так сказать, примеров за последнее время. Дело в том, что происходит такая ситуация, иногда, например, я чувствую, что у меня банальная потребность в голоде, в удовлетворении голода, но я сижу и продолжаю делать какие-то дела, и довожу себя до того состояния, что у меня же желудок скручивается.
Ничего. Зачем вы это делаете?
Я не могу понять, зачем я это делаю, потому что в этот момент мозг, ну, я понимаю, что это неправильно. У меня голова
точно
меня направляет, но я все равно продолжаю гнуть вот эту странную линию.
Доктор, вы меня пугаете. Дайте еще раз попробуем. Вы есть-то хотите? Или вы не хотите есть, когда у вас чувство голода? Объясните мне.
Нет, хочу, именно хочу.
А почему не едите?
И начинается вот это вот странное состояние, когда я понимаю, что пора пойти уже в конце концов на кухню поесть, но я этого не делаю. Меня это напрягает, потому что я чувствую вот по таким вещам...
А вы полная или худая? Наталья, а вы худая или полная?
Ну, как, 50 килограмм.
А, то есть у вас то, что называется анальный тип. Дайте я вам кое-что объясню. Смотрите, люди делятся на такие условные две категории. Оральный и анальный тип. Не подумайте плохого, это не то, что вы сейчас подумали. Оральный тип – это люди, когда нервничают, они заедают свой стресс, они истерят, они орут и выясняют отношения, бьют посуду, кричат, хлопают дверью, убегают к маме и так далее. Анальный тип, который считается более тяжелым с психологической точки зрения, это люди, которые поджимают губы и объявляют бойкоты. И люди, которые, когда нервничают, не едят. Я не говорю, что это про Наталью. Я просто вам рассказываю, как это говорится, слово. И когда такие люди волнуются, или у них конфликт, они будут молчать долго. Они могут очень долго мыть посуду и вытирать ее, стирать пыль и ставить предметы параллельно друг другу, например, на столе. Вот это считается более тяжелые переживания, потому что эмоции подавлены. И если вы хотите из этой ситуации выйти, вы должны чувствовать свой организм, и когда он требует еды, надо как это что-то закидывать туда, короче. Добрый вечер, меня зовут Анель. Как полюбить себя? Анель решила прямо, так сказать, взять быка за яйца сразу. Да легко. Начните с того, что вы перестаньте делать вот такие вещи, которые вы делать не хотите, но типа надо или правильно, или если фитнес я буду ходить, я там похудею, у меня будет стройная фигура, если я буду есть 3% творог, то жир с меня сойдет, вот эту всю хрень надо просто убрать из головы. Есть фанаты спорта, есть люди, которые прямо обожают заниматься спортом, и они ходят в фитнес, получают наслаждение. Но когда люди ходят, заставляя себя, а потом типа у них эйфория начнется, так не надо. Если вы любите 18% творог есть, ешьте 18%. А вообще старайтесь, ну, спрашивать себя, что вы хотите, вот так любовь она и формируется. Почему? Потому что есть дети, которым очень повезло в детстве, их родители, прежде всего, любя себя, я хочу это подчеркнуть, вы не можете эту историю обойти, вы не можете иметь низкую самооценку и, огибая себя, сразу полюбить детей. Вы, к сожалению, будете детям передавать эту же свою нелюбовь к себе. Ну вот кому-то повезло, он родился в такой благополучной семье, где ребенка спрашивали, что он хочет, считали с ним. Прежде чем... Даже, знаете, вот мне сейчас уже 55 лет, я хожу в ресторан, и я не люблю, когда официант подходит и вынимает у меня со стола какой-нибудь там стакан или тарелку, в которой, например, что-то есть, считая, что я уже доел. А вот он так вырос, у него тоже забирали. Его никто не спрашивал, хочет ли он еще, и вообще, что он хочет поесть. Мне нравится официант, который подходит и говорит, я могу вас забрать эту тарелку, этот стакан вам больше не нужен, ну и так далее. А есть такие дети, которые так родились и так, ну, формировались в такой семье. Вот они себя любят, потому что с ними считались, и сегодня они считаются сами с собой. Добрый вечер. Говорите.
Алло.
Здрасте.
Михаил, добрый вечер. Я удивлена, что я дозвонилась.
Да, я сам в шоке. Как вас зовут?
И вот, судя по тому, что я наблюдаю за своими детьми, я думаю, что... Меня зовут Елена, мне уже 53 года, дети взрослые. Я думаю, что, очевидно, я не люблю себя. Это передалось мне от родителей. Сейчас я хочу полюбить себя. Как вы думаете, повлияет ли это на моих детей? Станут ли они более уверенные в себе? Поднимется ли у них самооценка? Мне, конечно, и себе этого надо, но мне вот эта связь интересна.
Спасибо вам большое. Хороший вопрос, потому что у меня тоже дети взрослые. Я начал меняться после 50 лет, и на детях это сказалось. На детях это сказалось, и они как-то крепче стали стоять на ногах и чувствовать себя. Это от возраста не зависит, потому что для них мы все равно родители. Ну, чтобы вам было понятно, что такое все равно родители в любом возрасте. Вот моей дочери 30 лет, и когда я ездил лекции читать, значит, из Лондона в Ригу, так мне фиговый английский, я с собой периодически беру дочь, которая переводит. И вот мы едем в Ригу, и она вдруг меня спрашивает: «Папа, а там будут дети моего возраста?» Нормально, да, для 30-летней женщины такой вопрос. Поэтому вы всегда можете влиять на своих детей, сколько бы мне было лет, но не заставляй их и не пытайся из них что-то вырастить. Это бесполезно. А любя себя сами. Добрый вечер. Говорите, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Валерий. Добрый вечер, Михаил. Знаете, мне достаточно сложно, наверное, выражать свои чувства там и говорить о том, ну, о всяких разных психологических проблемах, как вот предыдущий оратор там, предыдущий говорил про оральные и анальные типы. Вот у меня, наверное, как раз анальный. А у моей жены оральный. И у нас как раз большая проблема, видимо.
Как дельфин-русалка?
Что?
Как дельфин-русалка? А в чем у вас проблема?
А проблема в том, что ну, у меня семья, жена, дочка.
Не смешно, в чем у вас проблема? Ну, проблема в том, что у меня семья, точно.
Так. И у нас как бы с некоторым, ну, с женой достаточно много разногласий, и во всех этих разногласиях мне приходится часто идти на поводу.
Зачем? Что значит, приходится часто идти на поводу? Кто вас заставляет? Что значит, приходится? Жизнь забросила меня в Париж. Кто вас заставляет идти на поводу?
Я очень люблю свою дочку и не хочу разрушить семью. И,
соответственно, смотрите, как у вас любовь. Я понял. Это я хочу, чтобы все сейчас слушали. Смотрите, что получается. Какая конструкция интересная. Из-за того, что я люблю, я как бы должен страдать, да, я должен делать что-либо против своей воли, такая у меня цена любви. Я правильно вас понимаю?
Ну, видимо, да.
В чем вопрос? Задумайтесь, друзья мои, многие живут с такой странным девизом, чтобы любить, надо, типа, страдать. Так в чем вопрос?
Ну, вопрос в том еще, что жену я тоже люблю.
Да ладно. То есть реально, и при этом вы как бы вынуждены ей уступать?
Да, я вынужден ей уступать.
А вам не кажется, когда ты человека любишь, что слово «вынужден» здесь лишнее? Я уступаю, мне просто так нравится. Интересно, правда?
Да, интересно. Но мне это не нравится.
Ну вот смотрите, какая... Тогда не уступайте. Значит, история следующая. Только я хочу, чтобы вы сначала вопрос задали, а то я как бы вместо вас его и формулирую. Мне очень нужно... Друзья мои, вы когда звоните, когда вы собираетесь звонить, вы сначала попробуйте сформулировать, видимо, русский не родной, сформулировать вопрос для себя, чтобы можно было на радио произнести. Итак, ваш вопрос.
Вопрос в том, стоит ли мне пытаться как-то договариваться и отстаивать свою позицию, может быть,
я
с специалистом вместе
Нет.
пообщаться?
Не уверен. Я вчера написал статью, она скоро выйдет в СНОБе, именно об этом, что я 30 лет почти работал как семейный психолог, а вся семейная терапия сводится к такой истории. Приходит муж с женой, говорит, в чем проблема? Жена говорит, вы знаете, он вообще со мной не считается. Вот он ходит в туалет, например, и не может после себя стучак на унитазе опустить. Он же знает, что он не один живет. Муж говорит, да, вы знаете, она абсолютно права, я просто не слежу за этим. Я говорю, а у вас есть претензии? Да, у меня есть претензии, моя жена тоже ведь не одна дома живет. Почему она не может его поднять после себя? И жена говорит, ну, он прав абсолютно. Ну, все, следующий, пожалуйста. Мы все понимаем, так это не работает. Разобраться надо не с женой, не с отношениями, а со своей головой. Потому что, как я люблю говорить в таких случаях, один из самых главных залогов счастливой семейной жизни – это устойчивая, стабильная психика. И туда никаких разборок, выяснений психолог вам тоже не нужен. Но все пытаются именно как-то договариваться. Смотрите, что такое договариваться, что такое конфликты. Это история, о чем я сказал в начале, что вы не принимаете себя и жену до конца, поэтому многие вещи не устраивают, и они требуют конфликта для того, чтобы найти какой-то консенсус. Но в каком это очень сложно сейчас, я так, может, странно выгляжу с этими идеями, но будем дальше общаться, станет все более и более понятно. Это компромисс, то есть компромисс – это история о том, что вы не любите, но вынуждены с этим считаться. Через пару минут продолжим. Продолжаем обсуждать, еще состоит не любовь в себе и что с этим счастьем делать. Телефон прямого эфира плюс 7-495-730-101. Или вы можете написать смс на номер плюс 7-903-797-6333. Добрый вечер.
Алло.
Здрасте.
Здравствуйте. О, здорово, я в эфир попала. У меня вот такой комментарий. Если я правильно услышала, получается, что договариваться мы не должны, то есть на берегу как бы обсуждать условия, да, нашего партнерства, ну, в моем случае...
Как вас зовут?
Что еще раз, Светлана, извините.
Светлана, а в чем ваш вопрос?
Ну, собственно, а что делать, если не обсуждать?
Нет, подождите, нельзя так жить, не договариваться, это нереально. Ну, нельзя превращать свою жизнь в поток компромиссов. Многие люди убивают всю жизнь, что они просто занимаются тем, что они выясняют отношения. Дайте на русский язык переведем слово «договаривается». Они тупо выясняют отношения с утра до ночи. Я этим зарабатывал лет 30 на жизнь, с 35, что я работал психологом. И, кстати, в этой статье в «Снобе» я пишу о том, что есть единственная история, при которой эти переговоры имеют смысл. Это когда супруги, например, разводятся, у них есть дети, им надо как-то договариваться о том, как они будут жить, потому что одного обида, у другого унижение, этот переженился, та изменила, а бедные дети должны иметь отца и мать. Вот тут я в этом вижу смысл. Но когда с утра до ночи начинается вынос мозга и попытка договориться, это просто конфликтность и агрессия, которая так выглядит. А так, конечно, слово безобидное договариваться, кто бы спорил. А Михаил, здрасте, рассталась с мужчиной, с которым связывали созависимые отношения, терпела долго плохое отношение, все, и вот сейчас вернулась в жизнь, которая была до него, здесь мне нравится еще меньше. Неуместный спех. Получается, что я не любила себя никогда, ни до, ни с ним. Как полюбить себя с нуля, опоры нет ни на друзей, ни на родных, ни на работу, все это нелюбимая Варвара. Знаете, говорят Варвары, что мама певица Шер говорит дочке, доча, надо тебе мужика найти такого правильного, чтобы вот себя что-то представлял, на ногах стоял твердо и был успешной. А дочь Шер говорит, мама, этот мужик, это я. Так что, Варвара, дорогая, не надо ни на кого рассчитывать, вы сами у себя есть, это очень важно. Это первое. Второе, вы спрашиваете, как себя полюбить. Не въезжать в эти отношения невротически, где вас не любят. А если вы чувствуете, что вас не любят, взять себя в руки и из них выйти. И мы сейчас приплыли благодаря Варваре к еще одному проявлению нелюбви, очень часто встречающемуся. Это когда к вам плохо относятся, а вас туда тянет, как я извиняюсь, мух на одно место. И как говорил Мао Цзэдун, чем хуже, тем лучше. Не перезвонили, я вообще его люблю. Дал в глаз, я без него жить не могу. Унижает при других, флиртует, вообще изменил. Это вообще мужчина моей жизни. Я не буду сейчас рассказывать природу этого явления, это как-то будет другой передаче про невротические отношения, просто скажу вам вот что. Если вы чувствуете, что к вам плохо относятся, то проявление любви к себе заключается в том, что вы эти отношения быстро заканчиваете, без выяснения отношений, просто соскакиваете, идете обратно к себе домой. Вам будет тяжело, как наркоману, от которого забрали, собственно, саму наркоту. Будет ломка, но если вы это быстро сделаете в начале отношений, то после третьего и пятого раза уже ломки не будет. Потому что очень многие люди привыкли к этой нелюбви. Откуда вообще эта любовь берется к себе? Она, конечно же, берется от любви к вам родителей. Я хочу сразу сказать, родители вас любят. Даже если они сдали вас в детский дом, они тоже вас любят. Они вас хотя бы 9 месяцев вынашивали и произвели на свет. Но они тоже люди странные бывают. Они тоже не очень понимают, что такое любить. Некоторые бьют и считают, что настоящего парня воспитывают. Некоторые держат дочерей дома и вообще никуда не выпускают. И дома скандалы, кто из тебя вырастет, как ты собираешься жить дальше и так далее. И в результате, значит, эти дети тоже вырастают без любви к себе, не понимая, что это и как это. И им нравятся такие люди, которые к ним так же относятся. Ну, мой самый такой, наверное, случай, который я помню из своей практики, когда пришла женщина много-много лет назад, у нее был перелом основания черепа. Это третий муж. Первый сломал руку на свадьбе. Все трое были алкоголиками. Первое, она не понимала разницы между алкоголиками и неалкоголиками. А второе, она говорила так, ну, вы знаете, эти ребята все, ну да, ну а почему он так сделал? Он же животное, он же когда пьяный, он же себя не контролирует. Но когда он трезвый, Михаил, какой это человек... Он и с детьми погуляет, и мне в магазин сходит. И вот попросишь, все тебе починит. Почему она так рассуждает? А потому что так же вел себя отец в доме, и еще хуже. Он бил сразу ее и ее мать, поэтому для нее это нормальная ситуация. Люди иногда просто не знают, что есть другая жизнь. Об этом и наша передача. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Ура, я дозвонилась. Меня зовут Наташа.
Имя, фамилия, отчество? А, Наташа, так.
да.
Наташа, в чем
Михаил,
вопрос?
У меня к вам такой вопрос. Маленькая предыстория. Я 2 года назад отменила собственную свадьбу 2 недели. Вот, решение это было правильное, но я до сих пор не могу от этого отойти.
А причина?
Человек, за которого я хотела выйти замуж, он в течение 2 лет долбил мою самооценку. Я этого не понимала. Но мы все родом из детства, это я разобрала.
А за 2 недели вас вдруг осенило?
Ну, я не знаю.
Ну, так мы сделали все правильно, как вы и хотели. А проблема тогда в чем?
А проблема моя в том, что я потеряла себя в этих отношениях, я сейчас...
Подождите, вы за 2 недели до свадьбы отменили свадьбу. Что вы потеряли, я не понял?
Себя в этих отношениях в течение 2 лет.
Но вы же отменили свадьбу?
Да.
Ну, все хорошо?
Я научилась жить самостоятельно.
Вы понимаете, человек может ошибаться, но он может же отряхнуться, встать и пойти дальше, что вы, собственно, сделали, правильно?
Я отряхиваюсь 2 года уже, и мне достаточно тяжело. Я знаю, что я красивая девушка, но вот почему-то постоянно какие-то сомнения. Что вы мне посоветуете в моей ситуации?
А что у вас за ситуация? Вам нечего советовать, у вас все хорошо. Вы взяли и отменили свадьбу. Я не очень понимаю, проблема тогда в чем?
Проблема в моей самооценке, что она у меня очень сильно, очень низкая.
Ну, смотрите,
этот человек
я
приложил
понял,
усилия,
да,
к этому. Ну, наверное, это была моя, скажем, из детства.
Во-первых,
взяли,
давайте человека сразу, да, оставим в покое, потому что до тех пор, пока вы ищете виноватых в вашей низкой самооценке, она у вас не поднимется. Потому что вы должны выйти в жизнь со своей, как бы, самооценкой и сказать... например, такой у меня к вам вопрос есть. Наталья, слышите меня?
Я, конечно, слышала.
Значит, например, в чем ваша самооценка конкретно проявляется? Вот мы сейчас на примере попробуем понять, что с ним можно сделать. Ну, давайте пример какой-нибудь.
Пример? Ну, например, в работе да. Низкая самооценка.
Выражается
в том, что я все неправильно делаю.
Ради бога, пусть кажется. Вы, главное, это из себя как-то не выносите. А в чем это практически выражается? Вот там кажется, что вы неправильно делаете. А в чем это вот, что другие люди видят?
Допускаю ошибки, мне сразу в эти ошибки показывают, и все, у меня стыд, вина выскакивает, вот это вот все.
Ну, вам говорят, вот ошибка. Ну, и что дальше-то?
Ну, мне постоянно это преподносят, как будто, ну, я чувствую себя виноватой, я в маленькую девочку спускаю.
Да, вот смотрите, вот такая история. Давайте разберем на примере, что вы делаете ошибки в работе. Вы можете позволить себе вот быть самой собой, ошибаться, не доделывать до конца и так дальше. Наталья?
Кажется, если я буду сама собой, я вообще никому не буду нужна.
Но вы себе не нужны. Чтобы быть нужным кому-то, надо сначала быть нужным себе. Потому что, вот представьте себе, что мы вас продаем. Я вас спрашиваю, Наталья, а кто вы? Говорит, да я вообще никто, зовут меня вообще никакая. Ну, кто-то купит разве это? Если вы хотите, чтобы вас любили другие, вы должны полюбить себя. То есть вам совершенно должно быть постепенно все равно, что вас думают другие. Если вам делают замечания, вам не нравится, вы должны сказать, мне не нравится, что вы мне замечания делаете. Если это носит системный характер, ну, значит, надо работу поменять себе, понимаете, да?
Да, понимаю. Можно еще вопрос, пожалуйста?
Короткий.
Вы говорите, что надо выбирать, что любишь кушать, что любишь одеваться, ходить одной по магазину. У меня это все получается. У меня не получается в глобальных каких-то смыслах.
С людьми?
Например, в работе, например, что, ну, какую работу я хочу, да? Или, например, сегодня выходной, а я любила ролики, я люблю кататься. Покаталась минут, я понимаю, что мне это не нравится.
Наталья, давайте я вам и другим расскажу, в чем здесь, как говорил Михаил Сергеевич, собака порыта. Смотрите, первое. Люди так устроены, что они тотально, чтобы себе не нравились, это очень редкий случай. Это какой-то уже Гоголь, это какая-то уже Шинель. Люди обычно себе очень избирательно не нравятся. Например, они считают себя профессионалами, но считают себя неудачниками в личной жизни. Они могут считать себя красивыми, но тупыми, ну и так далее. Это нормально, потому что так, как им, так сказать, установки давали в детстве, так оно и пошло. Второе. Для того, чтобы какие-то глобальные вопросы решать так, как хочется, а не так, как надо или как вынуждено, надо начать все-таки с творога. Потому что нельзя, не понимая самых простых бытовых вещей при себя, да, когда вы приходите, вот вы сейчас вспомнили эту историю, я рассказывал еще в прошлом сезоне, когда женщина приходит в магазин, и она в себе не уверена, у нее низкая самооценка, она не должна жевать продавщицу, она должна мерить, сколько ей надо, хоть неделю туда ходить и не вылезать из примерочной. Но она должна сама решить, идет ей это платье или нет. А потом подойти к кассе, оторвать от платья чек и бирку, выкинуть, чтобы, не дай бог, не было желания пойти и поменять. Не понравилось, вообще не вопрос, пусть висит, выкиньте его в помойку вместе с деньгами, вами же заработанными. На третий раз вы уже будете понимать про себя, что вы хотите. Это и есть высокая самооценка и уверенность в себе. И вот постепенно формируя в себе уверенность, когда вы едите, что вы хотите, когда вы одеваетесь, как вам нравится, когда вы в конце концов ведете себя, как вам комфортно, вот это все и формирует эту самую любовь, если говорить более конкретно. Татьяна спрашивает: здравствуйте, неужели есть здоровые люди, у которых нет таких проблем? Ну, во-первых, таких каких? У всех же разные проблемы. Есть. Вы знаете, в чем дело? То, что я рассказываю, это не идеализация человека. У меня вообще полно тараканов в голове, поверьте. Я вообще временами бываю неадекватный. Это нормально, потому что я тоже позволяю себе быть самим собой. Я не пытаюсь себя идеализировать. Я не пытаюсь там быть лучше, чем я есть. Вот какой есть, такой и есть. И принятие себя таким, какой ты есть, гораздо важнее, чем самосовершенствование. Вы это должны понять. Поэтому я бы не стал трактовать эту историю о том, что есть какие-то больные, а есть какие-то здоровые. Все люди, у всех есть свои проблемы, свои тараканы. И их надо, главное, принять. Не надо беспокоиться по этому поводу. Михаил, что делать людям с плавающей самооценкой, когда ты любишь себя, но не верен в себя абсолютно, спрашивает Катерина из Москвы. Катерина, это как писала Белл Кауфман, это дочка Шалом Алейхим, у нее была пьеса со знаменитым названием «Вверх по лестнице», «Вверх по лестнице, идущий вниз». Не бывает, а себя люблю, а самооценка низкая. Тут, как говорится, или крестик снимите, или трусы наденьте. Обычно, когда человек себя любит, у него самооценка нормальная. Или высокая, или хотя бы адекватная. Вот слушаю всю неделю ваши программы, Михаил. Останется несколько вопросов о любви к себе. Вы говорите, что уверенный человек не боится потерять партнера, не ревнует, так как знает, что он будет делать, если произойдет измена, и поэтому не переживает. Гениальный вопрос. Есть полминутки, нет? Постараюсь быстро ответить. Смотрите. Человек, уверенный в себе, выбирает себя. Человек, неуверенный в себе, всегда выбирает отношения. Он боится остаться один, он боится, что его больше никто не возьмет, что он никому не нужен и бла-бла-бла. И когда у него проблемы, он вообще боится уйти и потерять, потому что у него очень низкая самооценка. А уверенный в себе человек, когда ему неприятно, как с ним обращаются, он ни за что не цепляется. Он может поплакать, он живой, он будет переживать, но он всегда выберет себя. Через пару минут продолжим. Продолжаем отвечать на вопрос, что такое себя не любить. Вот концептуальный вопрос от Жанны. Михаил, здравствуйте. По вашему мнению, какой процент соотношения людей, не любящих себя, к любящим по стране или в вашем окружении? Хороший вопрос, Жанна. Я скажу как. Что такое не любящие себя люди? Это дети, которых били, которых унижали, которых третировали, которым в школе говорят, что они дебилы, идиоты. И более тупого класса в моей жизни не было. Это дети, которых родители заставляли, не знаю, когда они рыдали, отдавали куда-нибудь родственникам в другой город, в детский сад на пятидневку. Звали дома тоже идиотом и бестолочью. Давали подзатыльники, это в лучшем случае, в худшем били ремнем. И поэтому целые поколения таких людей вырастают битых, униженных, и понятно, что они себя не любят. На сегодняшний день во всем мире ситуация начинает меняться. Например, запрещено в большинстве стран цивилизованных мира трогать детей руками. И дети уже в 3 года из сада приносят записку домой, чтобы родители, кстати, тоже видели, что есть там телефон, и что если будет действие родителей, которые детьми трактуются как там насилие над собой и так далее, как сексуальное, так и физическое, и моральное, они могут обратиться. Во всем мире нельзя оставлять детей до 12 лет одних дома, чтобы вы знали. Если сосед увидел, что ваш ребенок один дома, он просто вызывает полицию, и ребенка дает в приемную семью. Если в большинстве городов, ну, Европы, скажем так, если вы идете по улице и видите, как чья-то мама бежит за ребенком, который уже стоит по колено в луже, и начинает его шлепать или трясти, они тоже вызовут или полицию, или службы, которая социально занимается детьми, ребенка тут же от матери изолирует. И вот постепенно мир, да, в Великобритании еще недавно были телесные наказания в школах, они были отменены, по-моему, вот врать не хочу, то ли в 65-м, то ли в 85-м году. И вот постепенно мир начинает меняться, и молодежь уже такая, как это, непуганная, я бы сказал, вырастает. Все-таки более уверенные в себе, более, можно сказать так, любящие себя, потому что не было никакого-то фактора, который сломал их психику, который сделал их жертвами. Кстати, не обязательно жертвами. Палачи, так называемый термин психологический, это тех, кого тоже ломали, но за счет их крепкой психики они стали агрессивными. То есть жертвы те, которые совсем подавлены уже, а эти, так сказать, у них агрессия. И, к сожалению, в России проблема эта не решается. То есть у нас нет даже, как вы знаете, ювенальной юстиции, и не собирается она там быть. На полном серьезе обсуждается, одна женщина мне тут пишет, типа, кто-то из РПЦ сказал, что это правильно бить детей. И я говорю, ну и что вы от меня хотите? Значит, то есть это как бы вообще обсуждается. То есть если во всем мире это считается уголовное наказание, у нас это называется такая мера воспитания. Вот это все формирует любовь к себе человека и нелюбовь к себе человека. При этом есть отдельные люди, совершенно полные психи в Европе, агрессивные родители, куча таких историй, когда детей вообще там запирали, приковывали к батарее цепями и так дальше. Есть смертность определенная детская. Но в массе своей, конечно, общество мировое постепенно выздоравливает. Дай Бог, чтобы нас тоже выздоравливало, и мы начали себя любить. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Пока.